«Итак, ты едешь в деревню?» — спросил он наконец. «В деревню. Да разве у тебя осталась деревня?» «Там что-то такое осталось. Две души с половиною. Угол есть, где умереть. Ты, может быть, думаешь в эту минуту, и тут не обошелся без фразы. Фраза точно меня сгубила. Она заела меня. Я до конца не мог от нее отделаться. Но то, что я сказал, не фраза. Не фраза, брат. Эти белые волосы, эти морщины, эти прорванные локти — не фраза. Ты всегда был строг ко мне, и ты был справедлив. Но не до строгости теперь, когда уже все кончено, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль. Смерть, брат, должна примирить, наконец». Лежнев вскочил. «Рудин!» — воскликнул он. «Зачем ты мне это говоришь? Чем я заслужил это от тебя? Что я за судья такой? И что бы я был за человек, если при виде твоих впалых щек и морщин слово «фраза» могло прийти в голову? Ты хочешь знать, что я думаю о тебе? Изволь. Я думаю, вот человек, с его способностями, чего бы не мог он достигнуть, какими бы земными выгодами не обладал бы теперь, если б захотел, а я его встречаю голодным, без пристанища. Я возбуждаю твое сожаление», — промолвил глухо Рудин. «Нет, ты ошибаешься. Ты уважение мне внушаешь. Вот что. Кто тебе мешал проводить годы за годами у этого помещика, твоего приятеля, который, я вполне уверен, если б ты только захотел под него подлаживаться, упрочил бы твое состояние? Отчего ты не мог ужиться в гимназии? Отчего ты, странный человек, с какими бы помыслами ни начинал дело, всякий раз непременно кончал его тем, что жертвовал своими личными выгодами, не пускал корней в недобрую почву, как она жирна не была? Я родился перекати полем», — продолжал Рудин с унылой усмешкой. «Я не могу остановиться». «Это правда. Но ты не можешь остановиться не от того, что в тебе червь живет, как ты сказал мне сначала. Не червь в тебе живет, не дух праздного беспокойства. Огонь любви к истине в тебе горит. И видно, несмотря на все твои дрязги, он горит в тебе сильнее, чем во многих, которые даже не считают себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называют интриганом. Да я первый на твоем месте давно бы заставил замолчать в себе этого червя и примирился бы со всем, а в тебе даже желчи не прибавилось. И ты, я уверен, сегодня же, сейчас, готов опять приняться за новую работу, как юноша». «Нет, брат, я теперь устал», — проговорил Рудин. «С меня довольно». «Устал. Другой бы умер давно. Ты говоришь, смерть примиряет. А жизнь, ты думаешь, не примиряет? Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения. А кто может сказать, что он в снисхождении не нуждается? Ты сделал, что мог, боролся, пока мог. Чего же больше? Наши дороги разошлись. Ты, брат, совсем другой человек, нежели я», — перебил Рудин со вздохом. «Наши дороги разошлись», — продолжал Лежнев, «может быть, именно от того, что благодаря моему состоянию, холодной крови, да другим счастливым обстоятельствам, ничто мне не мешало сидеть сиднем, да оставаться зрителем, сложив руки. А ты должен был выйти на поле, засучив рукава, трудиться, работать. Наши дороги разошлись, но посмотри, как мы близки друг к другу. Ведь мы говорим с тобой почти одним языком, с полунамека понимаем друг друга. На одних чувствах выросли. Ведь уж нас мало остается, брат. Ведь мы с тобой последние магикане. Мы могли расходиться, даже враждовать в старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди. Но теперь, когда толпа редеет вокруг нас, когда новые поколения идут мимо нас к не нашим целям, нам надобно крепко держаться друг за друга. Чокнемся, брат. И давай-ка по-старинному «Гаудамус игитур». И так будем веселиться. Латынь. Приятели чокнулись стаканами и пропели растроганными и фальшивыми, прямо русскими голосами, старинную студенческую песню. «Вот ты теперь в деревню едешь», — заговорил опять Лежнев. «Не думаю, чтоб ты долго в ней остался, и не могу себе представить, чем, где и как ты кончишь. Но помни, что бы с тобою ни случилось, у тебя всегда есть место, есть гнездо, куда ты можешь укрыться. Это мой дом. Слышишь, старина? У мысли тоже есть свои инвалиды. Надобно, чтобы и у них был приют». Рудин встал. «Спасибо тебе, брат», — продолжал он. «Спасибо. Не забуду я тебе этого. Да только приюта я не стою. Испортил я свою жизнь и не служил мысли как следует». «Молчи», — продолжал Лежнев. «Каждый остается тем, чем сделала его природа, и больше требовать от него нельзя. Ты назвал себя вечным жидом. А почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать? Может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение? Народная мудрость гласит недаром, что все мы под Богом ходим». «Ты едешь», — продолжал Лежнев, видя, что Рудин брался за шапку. «Ты не останешься ночевать?» «Еду. Прощай, спасибо. Окончу я скверно». «Это знает Бог. Ты решительно едешь?» «Еду. Прощай. Не поминай меня лихом». «Ну, не поминай же лихом и меня. И не забудь, что я сказал тебе. Прощай». Приятели обнялись. Рудин быстро вышел. Лежнев долго ходил взад и вперед по комнате, остановился перед окном, подумал, промолвил вполголоса: «Бедняк!» И, сев за стол, начал писать письмо к своей жене. А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. В знойный полдень 26 июня 1848 года в Париже, когда уже восстание национальных мастерских было почти подавлено, в одном из тесных переулков предместья Святого Антония батальон линейного войска брал баррикаду. Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее. Ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении. Как вдруг на самой ее вершине, на продавленном кузове поваленного амнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке, подпоясанном красным шарфом, и соломенной шляпе на седых, растрепанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой — кривую и тупую саблю, и кричал что-то напряженным тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая и знаменем, и саблей. Винсенский стрелок прицелился в него, выстрелил. Высокий человек выронил знамя и, как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился. Пуля прошла ему сквозь самое сердце. «Тье!» — сказал один из убегавших инсюржан, повстанец французский, другому. «Он vient de tuer le polonais!» «Смотри-ка, поляка убили!» — французский. «Бигр! Черт возьми!» — французский, — ответил тот, и оба бросились в подвал дома, у которого все ставни были закрыты и стены пестрели следами пуль и ядер. Этот полюне был Дмитрий Рудин. 1855 год.